Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Ну что, друзья мои, мы живем в удивительное, чудесное время. То, что мы переживаем в своей жизни, не переживал, наверное, ни одно поколение в том многообразии всех прелестей, в позитивном и негативном смысле этого слова. С одной стороны, вы можете вспомнить свое детство и как вы бежали к звенящему телефону в соседней комнате, а если вышли на улицу, то уже без вариантов ответить не успеете, да? И то, как вы сегодня едете в автомобиле и разговариваете по телефону, это просто потрясающе. Вспомните хотя бы первые сотовые, а радиотелефоны, вы помните, да? С радиусом действия, да, по-моему, километр, что-то такое, да, был телефон такой серьезный, была такая трубочка, да, и кто-то отходил от дома почти на грани, и оттуда он совершал звонок, чувствуя себя совершенно свободным человеком, потому что это невозможно было, но он звонит, да. И сегодня мы живем вообще в удивительное время. Вспомните телевизоры, которые были первыми. Я не так застал, но кто-то застал это еще время, когда черно-белый телевизор был просто... А потом появился цветной, у которого были несколько, по-моему, два цвета, что ли, там было всего лишь, там, или три цвета. Он назывался уже цветным. Вот. Да, и посмотрите сейчас, зайдите в магазин электроники и посмотрите на телевизоры, да? Это просто буйство красок, невероятно, невероятно. А сотовые телефоны, которые стали маленькими, миниатюрными, да? Сегодня порой удивляешься, чему уже, в принципе, удивляться не нужно, идет человек по улице и просто разговаривает с кем-то. Нет, он в руках ничего не держит. Он просто идет в шапке, идет и разговаривает с кем-то. И так думаешь, это нормально? А оказывается, у него в ушах что-то вставлено, и он с кем-то там на прямой связи. Вот как изменилось наше время, правда? И скорость этих изменений настолько молниеносная, что мы сейчас просто, мы, наши электронные устройства, постоянно вынуждены обновлять. Это вот новое время. Время, где ты постоянно должен что-то обновлять. Что-то обновлять. Раньше обновлять не приходилось. Не приходилось. То есть, если вы имели что-то у себя дома, то это было раз и навсегда, что называется, да? А теперь нет. Теперь нет, нужно постоянно обновлять. С какой скоростью машины появляются? Вот, казалось бы, да, машина такая тяжелая, вот, ну, скажем, это нечто такое крупное, требующее большой трудозатраты. Это же конвейеры, это люди, это оснастка, это наладка. Там, это все не так просто. Но посмотрите, с какой скоростью появляются новые автомобили. Вот ты вот вчера на новом, завтра ты уже на старом. Да, уже новая появилась модель. У нее уже другие фары, она такие вот, знаете, особенные фарочки. И уже вот то, что у тебя есть, уже фу, надо менять уже как-то. Ну, то есть... Настолько это все быстро. Сейчас мы течем, мы идем в то время, в котором уже не существует понятия высшее образование. Наверное, вы об этом уже слышали, да? Вы знаете, что понятие законченное высшее образование теряет свою силу по сути, потому что образование не может быть законченным в современном мире. Если раньше вы получали высшее образование, это высшее образование давало вам, собственно говоря, на протяжении всей жизни определенный статус, вы человек с высшим образованием, да? Ну, вы согласитесь, даже тогда уже, имея высшее образование, вы выходили динозаврами, да, с этим высшим образованием, погружались в процесс и понимали, что все, что там вам дали, ну, в принципе, это хороший архив, не более, да? Но вот в современном мире уже даже вообще понятие высшее образование утрачивает силу, потому что тебе говорят, сейчас надо все систематически перенастраивать, переучивать, да, обновлять. Я помню, я изучил CorelDRAW. CorelDRAW – это такая программа для дизайна. И я изучил, соответственно, ту версию, которая была на тот момент. Я потратил на это кучу времени. Знаете, когда пришла новая версия, оказалось, что я, ну, наверное, процентов 40 вообще не понимаю, что это и как с этим работать теперь. Вот. Оказалось, что теперь надо заново все изучать. Ну, не заново, но, по крайней мере, немаловажный объем нужно снова освоить. Вот мы живем с вами в удивительное время. Вот столько прекрасностей, да, мы еще... Не так давно видели повозки на лошадях, сегодня мчимся на скоростях автомобильных с большими скоростями. Да? То есть мы видим большой прогресс, как будто время оно ускоряется, и оно спешит куда-то, спешит к какому-то общему финалу. Вместе с тем, это последнее время характерно и тем, что растет количество каких-то проблем, каких-то неправильных решений, каких-то болезней. Да, это все в общем замесе, какая-то скорость. Люди изнашиваются. Представляете, сегодня человеку нужно принять тот объем решений, который раньше человеку нужно было предпринимать в течение полугода. То есть человек в течение полугода объем решений предпринимал такой, который мы в течение дня сегодня предпринимаем. У нас нужно здесь решить, это сюда, и туда, и туда. Ага, понятно, да, в магазин сбегать нужно, то купить, то не купить, там, на это обратить внимание, маску взять, не взять и так далее. В общем, весело нам с вами здесь живется, весело. Весело. Отсюда вырастает то, что человек, соответственно, становится слабее внутренне, да, у него ресурсы-то, они же не бесконечные, человек начинает ослабевать. И Бог на все это, глядя Бог на все это, и Бог на все это, глядя, я вот сам думаю, чего Бог на все это, глядя? А Бог на все это, глядя, смотрит и говорит: суетятся они о многом, а им одно надо – меня знать. И это вот так. Мы вот этими скоростями, мы настолько спешим, суетимся, что потом мы сами же просим Бога, который немножко отстал, да, нас догнать и помочь разрулить все то, что мы тут наделали. Да. Такова наша реальность. В молодости мы тратим все свои ресурсы, тратим свое здоровье беспощадно его просто нахратя, чтобы потом, заработав деньги, конечно, да, в возрасте уже пожилом, эти деньги использовать для того, чтобы лечиться от всего того, что мы себе приобрели в молодости. Вот такова у нас вот жизненная правда. Да? И вместе с тем, друзья мои, есть Господь. Этот Господь смотрит на все это. С одной стороны, Он хочет нам помочь тем, что он нас останавливает где-то, да, где-то ограждает, где-то подталкивает, может, чему-то. С другой стороны, он хочет это изменить, чтобы мы больше ему доверяли, да, чтобы мы умели выдерживать время. Время сегодня самый главный фактор, вообще он самый главный фактор, даже деньги становятся уже почти вторичными. Время, время, время. Сколько раз в неделю вы говорите: нет времени? Сколько раз в неделю вы провозглашаете: нет времени? У меня нет времени на это. Я сейчас не могу об этом говорить: нет времени. Нет времени. Столько же, сколько вы говорите вслух: нет денег. Нет денег на это. Нет денег. Вот, согласитесь, мы меньше говорим: нет денег, больше говорим уже: нет времени. Да? Потому что время, оно более актуально для нас становится. Да? Вот это вот какое-то внутри мы себя чувствуем, что что-то сигналит нам. Сколько фильмов в последние времена появилось об апокалипсисе? Ну, во-первых, я давно уже отметил, что все фильмы, говорящие о последнем времени, вот о таком конкретно вообще плохом последнем, ну, не плохом, а последнем времени, они говорят негативно всегда. Да? То есть человеческое сознание, оно ощущает, что все идет не к славному финалу, в том смысле, что жизнь станет лучше и классно, и просто рай наконец-то построит благодаря технологиям. Вместо этого... Человеческий дух, вот, да, сознание, ведь те, кто создают фильмы, они же передают вот это вот, вот витающее в воздухе сознание общества, да, и они осознают, что впереди вас ждет пустыня, в ней нет воды, за воду бьются, да, продают в бутылях кислород, чтобы вставлять в аппараты, чтобы ты подышать мог хотя бы изредка свежим воздухом. И в таком вот духе все какое-то, все такое сумасшедшее, да. Будущее рисуется сумасшедшим. Никто не рисует будущее в основной массе своей счастливое и процветающее, потому что люди осознают, что все идет вот именно к этому финалу. Технологии, роботизация, там, искусственный интеллект, который сейчас выходит на полу. Вы знаете, что сегодня уже все ваши поисковые темы, они фиксируются искусственным интеллектом, они фиксируются вот большой роботизированной программой, и она дает вам... Ну, даже нередко бывает так, ты дома говоришь: слушай, вот надо ковер домой купить. И когда ты открываешь поисковую систему, тебе там справа появляются варианты продаваемых ковров. Никто не сталкивался с этим. Вы не замечали такой момент? Вы, то есть вы еще даже ничего не забили, просто сказали. А какой-то неведомым образом, чудесным образом, Google слушался в ваши слова и понял: надо вам подкинуть пару вариантов ковров. вы так страдаете без них. Вот. То есть мы видим, что идет такое вот массовое отслеживание, отсматривание, сканирование, да. В Японии сделали, в Китае сделали программу контролирующую. Вы знаете, что в Китае очень интересная программа, это еще до вируса было. Программа, которая контролирует всех жителей Китая. Ну, представьте себе, Китай на себе может тренироваться, как мы на всем мире, что называется, тренируемся. Там 1,5 миллиарда, то есть там такие тренировочные полигоны у них большие. Так вот, они сделали огромное множество, там миллионы камер, завели все это в одну систему. И теперь у них каждый человек находится под контролем. Каждый человек. Что-то я не помню, они должны были найти журналиста, нашли его в стране с 1,5 миллиардами, по-моему, за 7 минут. Они нашли его в стране, где живет 1,5 миллиарда, по-моему, за 7 или за 3 минуты они нашли журналиста, там, BBC или какого-то там. Вот. Просто включили его в Face, в поисковую систему, и они нашли его где-то идущим в метро. Все. И представляете себе, вот к чему все идет, к чему все идет. Вот это вот последнее время, в котором человек становится все большей частью большой машины, человеческое мнение все более лимитируется и контролируется. И нам в это время, друзья мои, что делают верующие в это время? Какова наша функция, друзья мои? Мы с вами, наша основная функция – это проповедовать Евангелие. Знаете, люди все больше и больше будут ощущать себя заложниками большой какой-то системы, машины, будут чувствовать потребность в том, чтобы была отдушина, был кто-то, кто их возлюбит, кто им поможет. И это как раз то самое время. Я понимаю, что Бог допускает все те тягостные обстоятельства для того, чтобы человеку дать главное, понять, что в этой жизни жизнь не самое главное. Вот в этой жизни сама жизнь не является самым главным. Жизнь в смысле нашего повседневного бытия. А что является самым главным? Чтобы знали Бога. Вся жизнь сводится к одному простому выводу. Все, что тебе дано, оно должно тебе подкинуть главную мысль. Есть Бог над твоей жизнью. И Он тебя к себе заберет в конце этих времен. То есть фактически, если бы мы жили с вами только ради земной жизни, то, друзья мои, наша жизнь была бы какой-то печальной. Ну, посмотрите, сколько человек бьется за то, чтобы просто на минимуме жить. Ну, согласны со мной, да? Ну, кто из вас, что называется, работает совершенно... Ну, мне нравится, знаете, когда порой люди говорят, что, когда Христос пришел, что вот все, как бы, все проклятия, все было снято. Я говорю, классно, одно из проклятий – это проклятие работы беспощадной. Скажите мне, кто из вас работает сегодня не так беспощадно, как приходится работать, да, для того, чтобы просто иметь хлеб? Да, и мы видим, что эта борьба за то, чтобы просто базовые вещи иметь, она сегодня так же и осталась у людей, правда? И если думать, что вот эта жизнь и есть самый фокус, вот и есть самый смак, то, друзья мои, это просто плохая новость. Но мы знаем, что есть жизнь у Бога. Она здесь лишь только частично приоткрывается. То есть мы ее понимаем, мы ее знаем, мы ее нащупываем, да? Когда мы исцеляемся, когда мы получаем от Бога откровение, когда Бог являет свое чудо, и что-то разворачивается впереди нас, и это дает нам благословение, устройство, мы видим, как проявляется Царство Божие, но это лишь только мгновение. Когда я смотрю красивые какие-то города, мы иногда включаем дома у себя такую, как сказать, в Ютубе есть люди, которые ездили на машине по разным городам. И вот ты включаешь, и просто вот он едет по какому-то городу. Это интересно, потому что можно увидеть много таких красивых мест. И иногда я смотрю и думаю, боже мой, кстати, на земле как бывает красиво, реально красиво, как все ухожено, травка пострижена, деревца ровно так как-то стоят, красивенько, там где-то вода плещется, дорога там ровная. И думаю, как же в Царстве Божьем может быть красиво, что все это блекнет и меркнет по сравнению с тем. И Бог, когда вот Он все вот это, когда в Нем это все ясно, явлено, когда это не просто мечты, это вот реальность, когда Царство Божие во много порядков выше земного, Бог говорит, друзья мои, ищите прежде Царство Божьего, да, то есть Он как бы нас призывает. Как люди реагируют на это? Они говорят, опять призывают молиться. Только хотел отдохнуть у телека. Да? То есть человек себе рисует конструкцию земной жизни такой, что здесь-то все-таки как-то классно, а там еще неизвестно. А Бог говорит: слушай, там на земле у вас на земле куча всяких битв, которые вы должны предпринимать. И это не назовешь счастливым билетом, да? Вам приходится сражаться, но в моем царстве вас ждет процветание. В моем царстве нет болезней, Господь говорит. Аминь. В моем царстве нет смерти. Да? Так или нет? Да. В моем царстве нет нищеты. И знаете, что в Царстве Божьем нету нищеты. Там долгов нет, там кредитов нет. Там в ипотеку не дают. Потому что ты просто живешь и наслаждаешься всем, что... И таков Бог, у него так все. И он говорит: у вас на земле из-за того, что столько греха, нечестия, поэтому приходят болезни, поэтому приходят проблемы. Люди не доверяют друг другу, обманывают друг друга, кидают друг друга, там, подставляют, там, из друг друга пытаются что-то вытряхнуть для того, чтобы что-то иметь. Пусть у тебя ничего не будет, зато у меня будет два. Да? То есть вот это вот состояние, говорит, из-за греха вы живете со всем этим, но в моем царстве не так. Мое царство нечистый не войдет. Да? Однажды одному пророку он открыл, показал Иерусалим и сказал: через этот Иерусалим, который я тебе показываю, никакой иноплеменник не пройдет. Когда я читал это, я думал: Господи, как можно построить город и ручаться, что через него никто чужой не пройдет. И Бог показал мне и открыл мне. И он сказал мне: это же небесный Иерусалим. Я сказал: тогда вопросов нет. Действительно, Бог может построить город, через который ты не сможешь войти, если ты не его, да? Потому что он не в географии земной, этот город. Точно так же, как Христа ты не можешь зреть, если ты не родишься свыше, правильно? Ты можешь о нем слышать, можешь о нем как-то знать, но ты не можешь его знать. Почему? Потому что для этого нужно родиться свыше, да? Тебе нужно на его волну встать, тебе нужно стать с ним на одну волну, чтобы с ним разговаривать. И это чудесно. Когда я смотрю на все происходящее, особенно когда я смотрю, когда люди... У нас была там с Украиной война, как верующие, они там собачатся друг с другом. Да, они там в церквях дрались, люди, дрались! Вы только вдумайтесь. В церкви дрались люди, украинцы, представители Украины, представители России, дрались в церкви. И вообще, мне это кажется маразмом каким-то, да? А потом начались вот эти вот всякие вирусы, информация о вирусах. И тоже народ, я чувствую, ну, как, может, у нас не так, но вот на общем фоне смотришь, как люди, мы так держимся за земную жизнь, не понимая, что небесная жизнь, она значительно выше. Это мечта быть в Царстве Бога. Это мечта быть с Ним. Этой мечтой живет Бог, что мы будем с Ним. Этой мечтой должны жить и мы, что Он будет с нами, мы будем с Ним. Аминь. Мы живем этой мечтой. Знаете, когда человек живет этой мечтой, то, глядя на вирусы, он по-другому же реагирует, да? Он понимает, что это, ну, пусть неизбежность какая-то, которую надо пройти, предположим. Но представьте себе, христиане жили, например, во время чумы. Сколько человек погибло во время чумы? Марк, не помнишь? Что-то около 10 миллионов, по-моему. Если не больше, больше, по-моему, да? То есть там просто миллион. Представьте, тогда люди, христиане жили. И представляете себе, ну мы сегодня как бы думаем, ну у нас там карантин домашний, мы там, да, там как-то задумались серьезно, как жить дальше. Вот, а представляете себе, реально люди на улице умирают, прям, ну, что называется, визуально, физически. И христиане жили. А первые дни, когда церковь только формировалась, как христиане проходили испытания. То есть, когда ты это видишь, ты понимаешь, Боже мой, люди проходили серьезные испытания, да, серьезные испытания. Чем жили эти люди? Люди жили царством Бога. Они понимали, когда их вели на какие-то казни, или когда, например, верующие люди во времена чумы, они брали на себя инициативу, чтобы работать, ну, как бы ухаживать за больными людьми, ну, верующие люди становились волонтерами, и они ухаживали, и нередко они умирали. Вот чем жили? Вот что в голове было у этих верующих людей? Как они так могли? Потому что они жили не этим миром. Они жили не этим миром и не принципами этого мира. Они понимали, умрут они, или Бог даст им исцеление. Это ничего не меняет. Я Божий и сегодня, и завтра. Да? Вот это состояние, этим людям Бог давал чудеса. А кто-то, например, умирал и уходил в небеса. Вы согласны со мной, да? Или нет? Оно так и было, то есть оно было по-разному. Мы сегодня пытаемся Бога зарисовать себе таким, что Он только вот так вот, Он должен только меня исцелить, и я останусь на земле. Почему? Ну, как бы, чтобы на земле. Да? Но это может быть по-разному. Но суть никакая не меняется. Я Божий, я Божий. Я знаю, что Бог силен защитить. Когда Сидрах, Месах и Авдинаго были брошены в печь, как вы думаете, когда их вели к этой печи, что они думали? Они думали, ну слушай, да мне не... все равно, печь не печь, я прыгну, там Иисус среди нас, мы все там будем стоять там. Нет, я не думаю, что. Они были простыми ребятами. Они верили в Бога, они говорили, Господи, я твой в печи или не в печи, я все равно твой. Сейчас я тебя увижу, или ты сейчас меня сохранишь, и я тебя потом увижу, в том смысле, что буду с тобой на небесах. Это ничего не меняет. Вера настолько была крепкой вот в этом отношении к Богу, что когда они попали в печь, что Иисус явился среди них, и они были все защищены, это было сверхъестественно совершенно. Да? И тогда и царь покаялся, ну и так далее. То есть мы видим, как люди жили царством Его, люди жили Его царством, друзья мои. Современный человек, чем больше мы обустраиваем себя комфортом, и по себе скажу, и в принципе, потому что наблюдаю вокруг, тем меньше человек, ну как бы, замечает или себе делает такую поправку, что Царство Божье – это желание мое, это желанность моя, это то, куда я стремлюсь. Ну согласитесь, чем более комфортно здесь, тем меньше ты чувствуешь разницу необходимости быть там, да? И нередко в таких продвинутых странах, когда людям проповедуют Евангелие и говорят, что тебя ждет Царство Небесное, он говорит, зачем мне Царство, мне и здесь хорошо. Да? То есть человек где-то так думает, что в принципе здесь все классно, зачем еще какое-то Царство. Да? То есть мы это вот, ну как бы теряет вот этот момент. И здесь порой, нередко, я думаю, что Бог допускает какие-то трудности для того, чтобы нам, у нас фокус в наших линзах не попутался слегка. Ну, то есть, что я имею в виду? Бог допускает, например, какие-то сюжеты, испытывающие наши, мы понимаем, в Царстве Божьем лучше. Да, в Царстве Божьем лучше. Да? Потому что если, ну, совершенно масло, сыр да масло, что называется, ты течешь так легенько и вольготно, то постепенно ты можешь прийти к состоянию, когда ты будешь думать, ну, царство, не царство, нас и здесь неплохо кормят. Да? Но когда ты сталкиваешься с вещами, которые проверяют тебя на прочность, ты говоришь, Царство Божье, это то, куда я стремлюсь. И я думаю, что чем больше мы будем в сердце своем жить этим принципом, я живу царством Твоим, я хочу быть с Тобой, Господь. Когда вы молитесь, я нередко говорю так, Господь, я хочу быть с Тобой. Я не знаю, как это произойти должно, и, ну и как это все правильно построить, но я знаю одно, я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой. Я молюсь прямо так. Даже когда дома у меня тепло, посреди холода на улице, да, когда я езжу на нормальной машине, я говорю, Господь, я хочу быть с Тобой. Вот это все, что есть, Господь, оно не затмевает мне той радости, которую я знаю, ждет там меня. Аллилуйя, я живу. Знаете, когда человек живет таким вот состоянием, у него нету паники от происходящих процессов сложных. То есть он понимает, что, ну вот сейчас не сложилось, Ну, а какой может быть самый худший сценарий, скажите мне? Если что-то произошло, самый худший сценарий. Слушайте, для верующего самый худший сценарий, он становится самым лучшим сценарием. Ну почему? Потому что самый худший сценарий на земле – это ты умер. Здравствуй, небеса! Я теперь там, где нету вирусов. Ну понимаете, да? То есть, ну верующие, мы, весь мир боится в конце концов чего? В конце концов чего? Смерти. То есть все страхи, все, в конце концов, ну, мысли, смятение, смущение, они сводятся к одному. Я же умру. В этом смысле, если не брать во внимание страх вот этого акта смерти, да, то есть я сейчас не о смерти проповедую, что это все классно. Нет, я просто показываю тот такой вот важный момент, что на самом деле, что это момент перехода не в гроб, а в Его царство. А? Да, праведник восхищается от зла, и многие что-то там недооценивают, типа того, что-то, да. То есть мы на самом деле наследники царства. Я не знаю, зачем я это говорю вообще сейчас, о том, что. Ну, просто, наверное, сейчас общий сюжет вокруг нас, он такой, что люди переживают по этому поводу. А я хочу вам сказать: в Царстве Божьем нет болезней. В Царстве Божьем есть любящий Отец, который снимет всякую твою тягость. Если сегодня ты думаешь, как прокормить своих детей, то поверь мне, в Царстве Божьем тебе не придется так думать. Потому что у Бога априори изначально не было нехватки. Он не из тех, у которого, слушай, есть прям вот чуть-чуть, подели на 10 кусков и по одному бери в день. У Бога избыток. И райский сад он сотворил как? С избытком. Там не было так, Адам, слушай, ты так не ешь, в конце концов. Ты меня так объешь всего. Хорош давай, ну и как-то пайки там. поскромнее. Ну, не было у Бога в, в саду Едемском, да? Он вообще ему по заповеди в этом плане ничего не давал. Не говорил ему, что только завтрак, обед и ужин, смотри, полдник не-не. Нет, он сказал, слушай, бери все, что хочешь, но ты не съешь всего того, что есть. Это почти как ты в Турцию попал, да? Полный безлимит. Если бы кто-то был в Турции, вы знаете, что это такое. All inclusive — это когда ты просто all и all, просто inclusive полнейший. Вот. То есть ты ешь и не переешь это все. Кто первый раз попадает, он сразу такие тарелки берет. Думает, что он засунет это вот так прямо. Понадкусывает, потом бросает, идет за новыми тарелками. Это смешно выглядит, да? Да, встречается там иностранец и русский, приехавший первый раз. И русский буквально все силы могущества свое применяет, чтобы тарелку донести. Да, а у того две этих самых кругленьких, зелененьких, как их, маслины, две маслины, они встретились, разойтись не могут. Потому что один от другого в шоке просто. Вот. Но на самом деле, когда ты попадаешь в изобилие турецкое, да, то ты понимаешь, что ты все это не съешь. Ну не съешь ты все это, ты можешь чуть попробовать там, ты уже наешься. Вот у Бога оно так. Аминь. У Бога нет нехватки, друзья мои. Все нехватки, которые мы видим сегодня, это результат греховной жизни человеческой. Бог дал человеку право решать, и человек без Бога нарешал. И в результате этих решений мыльные пузыри экономические взрываются, экономика проседает, рубль наш просто взлетает. И все это результат. А Бог в этом всем сюжете, Он нам только подсказывает, где правее, где левее, где нагнуться. Да? Правильно? То есть Он помогает нам с нами же самими тут как-то совладать. Вот. Так вот, святые мои, самый финал человеческой жизни и жизни земной – это Царство Божье. То место, в которое мы стремимся с вами. Аллилуйя. То место, в которое мы стремимся с вами. Я хочу вам сказать сегодня о том, последующие 13 минут, что все это время, покуда мы живем здесь, Христос находится с нами, среди нас. Меня это спасает, потому что бывают моменты, когда я чувствую себя, в общем, конкретно беспомощным, и мне кажется, все идет вообще в плохую сторону. Смотрите. Откровение 1 глава, 10 стих. «Я был в духе», мне нравится это место. Смотрите, апостол Иоанн пишет, «Я был в духе в день воскресный». То есть в воскресенье он был в помазании, он помолился духом, он был в присутствии. И вот он говорит, «И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефесе, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию, в Ладокию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Аллилуйя. Это интересное местописание. Оно интересно тем, что оно показывает местоположение Христа. Здесь показано, что когда Иоанн был в духе, Бог открылся ему. Фактически Бог приоткрыл ему то, что было как данность и до этого. Просто Иоанн этого не видел. Но Иоанну было открыто. И вот когда он увидел, что Иисус стоит посреди чего? Посреди светильников. Светильники, друзья мои, это церкви. Иисус стоит посреди церкви. церквей одновременно, там, где собираются верующие, Иисус находится посреди них. Есть место Писания, которое говорит, мы посажены одесную Отца, да, мы посажены. Помните это местописание, как фактор уже совершенный. Это значит, что, друзья, мы в видимом мире, мы сейчас находимся здесь, но вот тот уходящий, та невидимая уходящая часть, которая исходит из нашего духа, то есть наш дух, он взаимоскрепляется и образует некий светильник, и вот этот светильник, возле него находится Иисус. Вы только представьте, что прямо сейчас Иисус фактически находится посреди нас. Это то, что Он сказал и показал и Иоанну, он показал, что Иисус в этот момент, не то чтобы светильники здесь, а Иисус далеко, где-то там у трона, да. И Иисус говорит, о, слушай, там что-то в светильнике, что там, не разгляжу, ты поближе там посмотри. Нет, Иисус находится возле этих светильников, он посреди них. И все дальнейшие послания, которые говорил Иисус, начинались с одной очень хорошей фразы. Кто помнит? «Знаю, знаю твои дела». Что значит «знаю твои дела»? Это значит, что я внутри всего происходящего. Да? То есть прямо сейчас Иисус знает все наши дела. И это не к тому, что Иисус на небесах, Он как-то сканирует там Павловский посад. Это к тому, что Иисус находится внутри Павлопосадской территории. Но это грубо звучит. То есть это не совсем так, как я это говорю, но это так, что мы с вами, как Божий народ, как церковь, что связались со Христом, связаны со Христом, и Он посреди нас. Аллилуйя. И когда это откровение было явлено, что приносит с собой это откровение? Это откровение приносит с собой победу над страхами. Когда Иисус возложил на него руку, Он сказал ему, не бойся, страхи сокрушены через то, что я среди вас. Если бы мы знали, я всегда так говорю, если бы мы знали, что прямо сейчас в самых трудных обстоятельствах жизни, вот Иисус стоит прямо рядом со мной, я бы, послушай, я по-другому бы проходил бы эти испытания. Фотографировали? Согласны со мной? Мы теряемся из-за того, что мы где-то сомневаемся. Как Бог? Может, я тут что-то начудил, а Бог немножко правее ушел по рельсам, что называется. А я спрыгнул с трамвая и пошел в другую сторону. Господь, помоги. Но на самом деле Иисус находится. Когда мы приходим сюда, Иисус находится здесь. Аллилуйя. И мы можем прямо с Ним взаимодействовать. Мне нравится эта мысль, потому что нередко верующие люди, мы приходим в зал, мы приходим к сцене, мы приходим к микрофонам и звукам, но мы не всегда даем отчет, что мы приходим к Царю Царей, который прямо здесь, прямо сейчас действует, аллилуйя. В невидимом мире, послушайте, человек сюда приходит, почему церковь невозможно уничтожить? Потому что корень церкви находится во Христе. Оттуда проистекает вот это движение, то, что названо церковью. Это значит сообщество разных людей, которые начинают сближаться друг с другом. Братья и сестры, послушайте, мы совсем разные, да? Что нас объединяет? Даже тогда, когда бывают нередко верующие друг на друга обижены, они все равно в одном зале находятся. Ну так ни в одном клубе не происходит. Да? Они меняют там клуб. Но, друзья мои, люди находятся вместе, потому что их объединяет что? Дух. Дух объединяет. Дух возрожденный, он объединен. Церковь – это люди, которые объединены духом. Да? Если объединены духом, потому что если под душевность объединена, то люди разбегаются. Да? Но на самом деле духовные, рожденные свыше, они объединены духом. Я и говорю, что церковь на видимом уровне – это трава, которая растет из земли, а корень у них связан в одно целое, и Христос находится здесь. И Христос находится здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Об этом говорит Ефесянам 1:17. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего». То есть, чтобы сюда свет проник. «Чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, как безмерно величие, могущество Его». Где? в нас, верующих по действию державной силы Его, то есть могущественной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, она в нас действует. И посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Церковь есть тело Его. Это как, ну как бы это вот выразить? Я говорю, что это вот есть общий корень, есть трава. Сколько бы ни косили траву, она все равно растет, потому что у нее корень есть, да? То же самое церковь, ее корень сокрыт в невидимом мире, в духовном мире, где Христос. Поэтому сколько бы церкви ни искореняли, ее невозможно искоренить, потому что она снова поднимается. Почему? Потому что корень неистребим. Там Христос. Поэтому чем мы питаемся? Чем мы питаемся? Как мы выживаем? Вот в различные такие стрессы, обстоятельства, что слышим? Что мы делаем? Как мы живем? Друзья, мы живем благодаря тому, что мы обращаемся к этому корню. Чем больше вы обращаетесь к этому корню, да, ко Христу, тем больше вы способны питать, оттуда иметь питание и способность жить. Аллилуйя. Мы не живем благодаря визуальным вещам в той же мере. Визуальные вещи, они только лишь как декорации вокруг нас. Настоящая жизнь, она сокрыта в нем. Поэтому все скорости, которые сегодня человек, ну как бы вынужден иметь, и то, с чем он сталкивается, не должно его отделять, как бы фокус его менять от того, где он питается. Как бы люди ни бежали, друзья, мы должны объединяться вместе и молиться вместе. Да? Почему? Потому что корень наш в нем. Как бы мы ни стремились, мы должны все равно закрывать свои глаза перед Богом в своих комнатах и говорить с Ним, питаясь и укрепляясь, брать Слово и провозглашать Его. Да, почему? Потому что наше основное питание, оно оттуда, аллилуйя. Наше питание в нем. И Он посреди нас. Это то, что было открыто Иоанну. Аминь. И я хочу, святые, чтобы в это самое время мы с вами в чатах где-то или где-то со своими друзьями передавали людям веру. Передавали людям веру. То есть не надо сеять то, что, о, да, вообще, как жить дальше? Не знаю, я и сам думаю уже об этом. Вместо этого что мы делаем? Мы говорим, Господь видит все. Господь всегда рядом с вами, обратитесь к Нему. Он примет любого человека с любой нуждой. Да? Все эти, пошлите им, например, нашу прямую трансляцию. Посмотри прямую трансляцию, послушай Слово Божие, тебе станет лучше, тебе станет легче. Везде, где Бог, там снимается бремя, там становится легче жить. Легче жить, так или нет? Аминь. Да? То есть давайте сеять эти вещи вокруг нас. Я верю, что вот эта дестабилизация, она способствует тому, чтобы люди ближе к Богу были. Помните 90-е, когда все рухнуло, да? Люди к Богу открылись, вау! Да? Люди к Богу открылись, всегда были такими коммунистами, там, комсомольцами, и вдруг раз стали все верующими, много верующими стали людей, да? Потому что дестабилизация, она встряхнула, и все ненастоящие ценности, они сдулись, да? А настоящее появилось. Бог – настоящая ценность. То же самое и в наши времена. И Бог в Своем Слове обещает нам, что чем дальше – тем шансов из-за дестабилизации покаяться будет все больше и больше. Все больше и больше будут такие войны, военные слухи, там моры, глады, там неразберихи, в семьях какие-то проблемы. Да. Но это еще не конец, он говорит. То есть это просто, сказать, такой вот, ну, повод для того, чтобы покаяться, к Богу обратиться. Бог помогает нам. Ну, если мы иногда в хорошей, ровной жизни мало проповедуем, то Господь, я помогу, я знаю, как сделать так, чтобы вы проповедовали поактивнее. И говорит, вот это и придет, да. И когда все начинают округлять глаза, думая, как теперь дальше жить, в этот момент как раз мы и нужны, чтобы сказать, а я знаю, как дальше жить. Да? Я знаю, как дальше жить. Обратись к Богу. Аминь. Обратись к Богу. Не к алкоголю, не к чему-то такому, а к Богу. Бог поможет тебе с этим справиться. Аллилуйя. Вот, и это то, что происходит прямо с нами. Я говорю, мы живем в удивительное время. Того, глядишь, еще и если Иисус придет в нашем же поколении, это вообще будет шедевр, потому что мы просто во все краски попали в жизни, да, во все краски. Мы испытали все прелести, вот, и слава Богу, и в конце концов еще и в небеса попадем при своей жизни. Кто? Я не знаю. Там говорят, что храм еще не достроен, или вернее, еще его не построили. Ну, знаете, в наши времена как строят. Я видел, как китайцы строят больницу на 5 тысяч мест, или на 10 тысяч мест. Они сказали, в конце недели должна быть построена уже что-то такое. И фотография такая, не фотография, а видео такое. Знаете, там такое поле,
поле экскаваторов. Я видел большое поле людей, но я не видел большое поле экскаваторов, и они все одновременно работают. Большое поле, они там, я не знаю, они, у них посекундная тарификация в стройке, знаете, там, строится вот так вот. Вот, но их много. Вот у Господа, Господь, ну я знаю, что все, что не построено вчера, через две недели может оказаться уже давно построенным. Да? Так вот, я знаю, что Господь грядет, и это скоро. Да. Нет, просто меня удивило то, сколько экскаваторов, их было сотни там, наверное. То есть это одновременно работающих. Я не знаю, как вообще к ним машины могут еще подъехать таким экскаватором, но, в общем, это вообще невероятное что-то. Но там была команда дана. Команда. Кем там команда дается у них? Китайцы. Китайцы, да, они вообще много чего умеют. Вот. Так вот, святые, вы знаете, что Иисус грядет? И это может быть и в нашем поколении. Иисус грядет. Для кого это новость? Я расскажу вам поподробнее. Иисус грядет. Может быть, и в нашем поколении. И давайте мы использовать это возможно. Давайте мы тем, кто рядом с нами, будем укреплять веру людей. Аминь.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!